Здравствуйте, мы с вами читаем труды Рабаша, второй том, мы находимся на странице 787, статья «Какова мера возвращения?». Можно найти материал на сайте КПТВ и задавать вопросы, избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Второй том Рабаша, 787 страница «Какова мера возвращения?». Сказано в Писании, «Вернись, Израиль, к Творцу твоему, ибо спотнулся ты в грехе своем». И необходимо понять, первое, что означает «до Творца своего». Имеется в виду, что если возвращение еще не достигло до Творца своего, это еще не называется возвращением. В таком случае, как мы можем знать, достигло ли уже возвращение уровня Творца твоего? Кто может подняться и увидеть, дошло оно или нет? Второе. Надо понять написанное, «Ибо споткнулся ты в грехе своем», означает, что это смысл, почему возвращение должно достичь Творца твоего. И надо понять, какое отношение имеет одно к другому. Третье. Надо понять, что означает, ибо споткнулся ты в грехе своем. Что означает в грехе своем? Это значит, что может быть проступок иной, который не относится к проступкам человека. Поэтому говорит нам Писание, потому что споткнулся ты, то есть твоя неудача исходит вследствие твоего греха, а не от чего-то иного. В таком случае, что такое иное, о чем человек может подумать, что это исходит не из-за его проступка? И понятие неудачи означает, что когда человек подводит итог, что он мог бы хорошо заработать, но в конце концов теряет. Почему его постигла эта неудача? Подобно тому, как человек идет по дороге и спотыкается о камень на пути, который не увидел и упал. Поэтому мы должны понять, что в духовном, когда падаешь, конечно же, потому что споткнулся о какой-то камень посреди дороги. Поэтому необходимо знать, что это за камень, о который человек спотыкается, что приводит его к падению в середине пути. И говорит Писание, что неудача постигла из-за греха твоего, что это является камнем, о который ты споткнулся и упал. И мы это должны знать для того, чтобы остерегаться этого камня преткновения. И тогда надо понять, почему грех человека — это препятствие, и из-за его греха он не может идти путем Творца и выполнять Тору и заповеди. И дело здесь в том, что первый грех начинается с греха древопознания, когда Адам решен родился обрезанным, а потом из-за прегрешения он начал притягивать свою крайнюю плоть. И как объясняется в предисловии книги по ним Масберот, что следование за своей крайней плотью — это суть трех нечистых клипот. И когда он родился, у него не было этой крайней плоти, потому что внешнее тело Адам Ришона, говорит святой Арий, которое было на уровне Малхут, поднявшейся в Бину, Малхут Мира Асия, называемую Малхут смягченная Биной, и это означает, что родился обрезанным. Но вследствие греха древо познания привлекла к нему Малхут миру суда, что является формой большого получения из пустого пространства. И это означает, что он следовал за своей крайней плотью, то есть притянул к себе три нечистые клипы, откуда исходят все прегрешения, которые совершает человек. То есть большое получение, которое Адам решен притянул к себе вследствие прегрешения, это причина всех грехов. А корень грехов исходит из свойства моха и либо разума и сердца. И этим можно объяснить то, о чем мы спрашивали, что означает «ибо споткнулся ты в грехе своем». Имеется в виду твой грех, который уже тянется от греха древопознания. Это означается в грехе твоем. То есть тот камень, который спотыкается все творения, заключается в том, что человек говорит, что я хочу понять выгоду, стоит ли мне выполнять Тору и заповеди, и что выигрывает от этого получающий для себя. И это исходит из состояния большого получения, которое Адам решен привлек к себе по причине греха, древопознания. И так же, как в материальном, когда человек идет по дороге и спотыкается о камень, который находится посреди пути, он не видит камня, поэтому он падает из-за него. Также и в духовной работе, когда человек хочет идти путем Творца, он не видит, что камень, которым является желание получать, камень не авин, а слово «понимать», авин. Когда он хочет все понять, что произрастет от этого для получающего себя в виде наслаждения. И когда говорят человеку, что он должен верить выше разума, что высшее управление приходит в свойстве добрый и несущий добро, он говорит, я хочу видеть, что это так. Но верить — это против понимания. Потому что разум говорит, то, что ты видишь, — это истина. А то, чего ты не видишь, как ты можешь сказать, что это истина? И когда говорят ему, что надо верить, он выдвигает претензии. Откуда ты знаешь, что то, что ты веришь, это истина? И это камень преткновения, о который спотыкаются люди. Из сказанного выходит, что камень, о который спотыкаются, он только вследствие отсутствия веры. И человек, который начинает идти путем работы на отдачу, предъявляет претензию Творцу, почему ты скрыл свой лик? Так что мы не в силах преодолеть скрытие, которое сделал Творец, чтобы мы могли укрепиться в двух этих вещах, то есть в свойстве разума и в свойстве сердца. И на самом деле возникает вопрос, почему Творец сделал так, что мы должны верить? И не сделал иначе. То есть, чтобы каждый, кто начинает духовную работу, сразу же видел величие Творца. И получается, что сделанное Творцом, что мы должны работать в свойстве веры, приводит к тому, что многие люди отдаляются от работы. Ведь мы понимаем, это, что, не дай Бог, путь, уготованный Творцом работать в свойстве веры, это камень преткновения для всех спотыкающихся. В таком случае, почему же он сделал так? И об этом сказал мой отец и учитель, что мы должны верить, что путь, который уготовил Творец, чтобы наш путь был в свойстве и верить Творца и в Моше Раба его, это самый удачный путь для того, чтобы прийти к совершенству цели, которая заключается в наслаждении творения. Потому что именно благодаря вере творения смогут прийти к совершенству цели. Это для того, чтобы получить благо и наслаждение, которое Творец задумал им дать. Но нам нельзя говорить о том, почему Творец не мог сделать иной путь, то есть в свойстве разума. Ведь, несомненно, Творец может все и может сделать все, что захочет. Но как мы должны верить в цель творения, которая состоит в том, чтобы насладить творение, мы должны также верить и в путь, как достичь цели. И свойство веры — это самый лучший и успешный путь. Поэтому Творец выбрал путь веры, что только с помощью пути этой веры у человека будет возможность прийти к совершенству цели. И в сказанном ясно, что выяснение «Ибо спотнулся ты в грехе своем» — это большое большая мера получающего кли, когда Адам Ришон привлек к себе грех древа познания. И мы спрашивали об этом, в чем суть споткнулся ты в грехе своем, и как это связано, и вернись, Израиль, к Творцу твоему. И мы спрашивали, разве человек может подняться наверх и увидеть, дошло ли его возвращение до Творца своего? И вышесказанном можно объяснить, что все неудачи, когда человек не может достичь совершенства и спотыкается посередине, это только для того, чтобы первый проступок — это камень преткновения, из-за которого падает человек. Поэтому человек, который хочет совершить возвращение, не знает, в чем оно заключается, говорит пророк: «Вернитесь, Израиль, к Творцу своему». Объяснение, чтобы все действия, которые выполняет человек, были ради Творца твоего. Получается, что объяснение «до», то есть «до того, когда ты будешь знать точно, что все, что ты делаешь, это ради Творца твоего». Это значит, что он достиг ступени, когда чувствует, что ради себя не стоит жить, но вся его жизнь — это во благо Творцу. И это называется возвращением. Но если он еще не достиг такой ступени, это еще не называется возвращением. И причина вот этого, как мы уже сказали, что споткнулся ты в грехе своем, это самополучение. То есть только это является неудачей. Почему человек не может прийти к слиянию с Творцом? И, само собой, исправляет он это только, когда достигнет уровня до Творца твоего, когда все его действия будут направлены только на отдачу, и это называется возвращением. И для этого человеку не надо подниматься наверх и видеть, является ли его, достигает ли его возвращение уровня Творца твоего. Но человек сам видит и чувствует, что у него нет никакого иного намерения в жизни, кроме того, что относится благо Творца. А относительно личной выгоды он говорит, что не стоит жить. Но и в этом человек может обманываться. То есть, может быть, что то, что он согласен работать ради блага Творца, несомненно, он думает, что от этого ему будет личное большое наслаждение. Но и в этом человек может увидеть истину. Ведь согласно правилу, если человек на самом деле хочет слиться с Творцом, и у него уже есть подобие свойств, тогда он должен удостоиться раскрытия глаз в Торе. Согласно правилу, изучающему Тору лишма раскрывают тайны Торы. И если он пока еще не удостоился тайн Торы, это признак того, что он еще далек от того, чтобы все его намерение было только во благо Творцу. И сказано в предисловии книги Зоар: работа в Торе и заповедях лишма, то есть ради отдачи, а не получения вознаграждения, эта работа очищает желание получать для себя в человеке и обращает его в желание отдавать. И по мере очищения желания получать, он становится достойным и готовым получить 5 частей души, называемых наранхай, поскольку они находятся в желании отдавать и не смогут облачиться в тело, пока желание получать властвует в нем. Потому что облачение и уподобление свойств идут в одном направлении. И для того, чтобы удостоиться, чтобы быть полностью в желании отдавать и совершенно ничего не получать для себя, называется, что он достиг совпадения свойств со своими высшими наранхай. Из сказанного мы видим, что если человек идет путем отдачи, он должен удостоиться свойства тайны Торы, а если не удостоился, то это знак того, что он еще находится в себелюбии. И человек, который чувствует, что хочет выполнять все только ради отдачи, тогда он должен умножать заветы и уловки, чтобы удостоиться любви Творца, а не любви к себе. Но необходимо помнить, что для того, чтобы удостоиться любви Творца, а не личной выгоды, это ведь не в силах человека, а это подарок Творца. Но необходимо знать, что в то время, когда человек хочет выйти только из практической работы, которая без намерения хочет начать работу, действие с намерением ради отдачи, здесь у него большая работа. Поскольку в то время, когда тело начинает слышать намерение ради отдачи, сразу же на месте начинает сопротивляться и не дает продолжать эту работу, и расписывает ему эту работу в черных красках. В этом состоянии человек должен верить, что только Творец может ему помочь. И это место, где человек может поднять истинную молитву. И называется она истиной, потому что это на самом деле так. То есть Творец делает так, чтобы человек не мог себе помочь. И причина этого в том, как известно, что нет света без клея, как мы говорили об этом много раз. Это, как сказал мой отец и учитель, что то, что сделал Творец, что человек не может сам выйти из любви к себе. Это для того, чтобы человек вознуждался в помощи Творца. И в чем помогает Творец? Святой душой, как сказано в Святом Зоаре. Ведь иначе у человека не было потребности в получении Торы. И он удовлетворялся бы тем, что выполняет Тору и заповеди, и у него не было бы никакой потребности получить наранха его души, уготованной для него. Но когда он видит, что он не может выйти из любви к себе и удостоиться уподобления по свойствам Творцу, тогда он нуждается в помощи Творца, чтобы он помог ему. А с помощью чего Творец дает человеку помощь? С помощью Святой Души, называемой Высшим Светом, раскрывающимся в человеке, чтобы он чувствовал, что у него есть Душа, которая является частью Творца свыше. Получается, что согласно преодолению человека, он увеличивает раскрытие света Творца. И по этой причине Творец отяготил сердце, чтобы не в силах человека было преодолеть свое зло, но чтобы он вознуждался в Творце. И благодаря этому у человека появится потребность удостоиться ступени наранхай своей души. Однако этот порядок ожесточения сердца приходит именно тогда, когда человек хочет выполнять работу ради отдачи и прикладывает свои силы, чтобы достичь лишма. И тогда начинается то, что называется ожесточением сердца. Это похоже на мать, которая хочет научить ребенка, чтобы он мог научиться ходить сам. Она сидит на корточках и дает ребенку возможность приблизиться к ней. И когда она видит, что ребенок уже близок к ней, мать отдаляется от ребенка. И это для того, чтобы ребенок привык ходить сам в большей мере, чем ходил раньше. Но ребенок начинает плакать. Он ведь трудился и приложил силы, чтобы приблизиться к матери, и он плачет. Почему мама отдаляется от него? И он думает, что мама ненавидит его, поэтому отдаляется от него. И не способен оправдать мать свою, что ее отдаление на пользу ребенку. Но если ребенок не начал ходить, мать не отдаляется от него. И он видит, что постоянно, пока он ходит, мать держит его за руку и ведет его. Точно так же в духовной работе. Прежде чем человек начинает ходить сам, то есть до того, как он выходит из правило, что вся их работа относится только к части действия, без намерения отдавать, это называется, что мать держит ребенка за руку и ведет его. То есть он не ощущает отдаления со стороны Высшего, а наоборот, он не видит никакого недостатка в своей работе. И тогда он не может сказать, что отдаляется от Него, ведь он ощущает, что он близок. И причина этого в том, что он послушно идет в правиле, что когда награда является личная выгода. В таком случае это мнение близко телу. Поэтому тело не сопротивляется его работе, и само собой, что он ощущает себя человеком совершенным. Выходит, что он находится в состоянии, словно мать его держит за руку и ведет его. Тогда как в то время, когда он выходит из этого правила, что он хочет работать ради отдачи, он становится уже ребенком, который начинает ходить сам. И тогда мать отдаляется от него. Каждый раз, когда он думает, что он уже достиг работы на отдачу, сверху ему показывают, что он еще далек от работы на отдачу. И в чем ему показывают, что он далек? Потому что показывают ему каждый раз, что такое ради отдачи. И тогда эти мысли приносят человеку чуждые мысли до такой степени, что иногда человек хочет сбежать с поля боя. А затем ему дают еще раз возможность приблизиться, когда он начинает думать, что сейчас он близок к матери, но ему еще раз показывают, что отдаляются от него. И об этом сказано: «Не отдаляйся от него». И также сказано: «Не скрывай своего лика от меня». И есть два объяснения этому. Первое. Поскольку ты отдаляешься от него, это приводит к тому, что мы хотим сбежать с поля боя. Второе. Не отдаляйся от нас, дай нам понять, что это не отдаление, но что это делаешь для нашей пользы, и чтобы ты знал, что все, что ты делаешь, это все для нашей пользы.
Может быть, вопросы сначала? Я не чувствую, что сегодня есть много вопросов. Да, Цвика.
Говорит, почему ты скрываешь свой лик, когда мы не можем преодолеть скрытие, которое сделал Творец, когда мы можем сказать на две эти вещи преодолеть в свойстве разума и сердца. Что такое свойство разума и сердца, и почему он не может преодолеть их?
Преодолеть человек может, если он может понять в своем желании получать, что это его материя, и придать этому какой-то вес, какие-то краски. Когда он взвешивает вещи и говорит, что они весят столько-то и столько-то. И поэтому эти важнее тех, а те меньше. Но это может зависеть от времени, от настроения, от воздействия окружения. Но он взвешивает их внутри своего желания получать. Ему больше нечем, он живет внутри желания. В то время как, если он получает что-то, что не может взвесить внутри желания, что находится вне желания, где внутри желания нет для этого никакого места, то он уже не знает, что ему делать с этими вещами. Не знает, они как бы ему ничем не важны. И это, как сказал Рабаш, живой младенец по сравнению с куклой не интересует его, не включается в его желание. Его желание пока что развивается только по отношению к вещам искусственным, малым, которые он может воспринять. Для девочки это в этом пока ценность. Также и мы. Мы в состоянии играть с игрушками, которые близки нам, важны нам, а большие вещи, в которых есть более высший разум, более высшие чувства, мы их не воспринимаем. Как дети не могут воспринять что-то, чем занимаются взрослые, и что им важно. Так же и мы. В точности, по той же самой причине и с тем же самым отношением. Теперь, как нам все-таки подняться на высшую ступень, которую мы не можем осознать в своем разуме? Нам говорят, верно, то, что находится на более высокой ступени, то, что не в соответствии с твоим разумом, это не то, что ты должен быть еще умнее. Нет, посмотри на всех ученых, тебе это ничего не поможет. Ничего не поможет. Ты можешь развивать всякие чувства с помощью психологии, философии, это тоже тебе не поможет. Но мы сейчас занимаемся вещами, которые выше того, что может облачиться в твои чувства и разум. Это на более высоком уровне. У нас нет для этого места, нет келим. Это как в компьютере. У тебя есть простой компьютер, скажем, 20-летней давности, и ты хочешь установить там, не знаю, Windows 15-20, не знаю, как это сейчас есть. И говорят тебе, это не в состоянии, оно не войдет сюда. Тебе нужна большая память, все другое нужно. Так что делать? Делаем так. Тебе не надо вносить новую программу в старый хардвер, но тебе нужно сейчас приобрести новый хардвер для новой программы, нового софтвера. И это будет новым кли. Это кли называется верой. И ее приобретают с помощью света, возвращающего к источнику. Он строит тебе кли. А не то, что мы в состоянии развить то, что есть у нас, линейным способом, когда мы все больше и больше умнеем. Этого не дано нам. Поэтому часть нашей работы, когда мы приходим к ноге Каббала, мы развиваем чувство и разум для того, чтобы со своей подготовкой читать книги и немножечко понимать, что написано там. И тогда мы видим, что мы приходим к изучению Каббалы, но это не изучение Каббалы, это изучение премудрости просто. А изучение Каббалы начинается с того, что человек входит в состояние, когда он нуждается в высшей силе, чтобы развить в себе новое восприятие вне и против теперешних желания и разума. Второй уровень. Его он хочет. И разница между двумя этими уровнями, что на первом уровне ему важно было то, что он получал, чувствовал и думал в своих получающих келим, а на втором уровне важно ему, чтобы это принималось в келим Творца. Цель первого уровня в том, что он хотел порадовать себя, такого, как он есть, а на втором уровне он хочет постичь радость Творца, что он его радует. И соотношение этих двух уровней состоит в том, что он строит второй уровень на основе первого, над первым. Вот так это. Теперь представь себе это на примере девочки, которая играется с куклой, и нет у нее никакого отношения к младенцу у матери, которая хочет, чтобы та занялась младенцем. Сколько она хочет все время вернуться к кукле и не играться с младенцем. Скажем, младенец и кукла падают на пол. Она бежит к кукле? Это важнее ей. Она чувствует, что там что-то произошло. А в отношении младенца она не чувствует, что это что произошло несчастье, что он упал, что он плачет. Но плачет и плачет. Так это. Поэтому нам здесь необходима большая работа для того, чтобы обрести чувствительность к этому второму уровню, к новым ценностям. В этом вся работа. Однако необходимо думать над этим, думать об этом и находиться в стремлении к этому. И стараться во всех состояниях когда мы можем думать, что бы я делал в том состоянии, но если бы я находился в вере выше этого состояния, как бы я себя вел? Как бы я держал себя? Нуждался ли бы я в группе и так далее? Да.
И тогда он продолжает и говорит, в то время, когда тело начинает слышать, что такое намерение ради отдачи, сразу же препятствует, показывает все это в черных красках, эту работу. Почему я должен видеть это в черных красках и хотеть еще отдавать? В чем здесь дело?
Ты видишь, как весь мир относится к ноге Каббала? Сопротивляется? Сопротивляется, сопротивляется агрессивно, хочет заткнуть, заставить ее замолчать, чтобы ее вообще не было. Нет у тебя никакой науки, премудрости, методики из всего, что развил человек в течение своей истории, что не сопротивлялось бы науке Каббала. Потому что это не справляется с здоровым разумом. Если это мистика, то ладно. Есть разные благословения, всякие вещи, которые добавляют желание получать или по причине страха, когда он хочет отдалиться от чего-то страшного, скажем, как пульса Денура, или то, что стоит приблизиться к чему-то хорошему, скажем, когда трубят шафар рядом со стеной плача. Это понятно. Но истинная работа, истинная наука Каббала, которая говорит о замене любви к самому себе на любовь к ближнему, на это ни религиозный, ни светский, никто в мире этого не хочет и не соглашается на это. Поэтому это большая проблема. Поэтому это настолько тяжело. И нам тяжело. А тем более миру. Однако необходимо готовить все требуемое. И дальше свет, возвращающий к источнику, проделает работу. Еще.
Эрганат из Казахстана спрашивает, что создает кли, просьба к Творцу или человеческое усилие отдавать группе или оба?
Разумеется, духовное кли формируется, строится, материализуется, создается только путем воздействия света. Потому что свет предваряет кли, он первичен, как он сотворил желание получать, также он дает желанию получать возможность находиться выше желания получать. И это называется новым кли. То, что свет дает желание получать возможность находиться в расчетах выше себя. В этом, собственно, духовное. Нам необходимо понять, что наше духовное и духовное творение — это не духовное Творца, это не состояние Творца. Творец — это отдача сама по себе. А мы находимся в отдаче выше получения, выше келим получения. То есть мы находимся в свойстве отдачи, которое приходит к нам как результат воздействия исключительно Творца. Творец перестает воздействовать, мы тут же падаем в желание получать. Это как солнце и земля. Дает свет и тепло, мы живем. Прекращает, мы умираем. А у самих себя никогда этого не будет. Поэтому, когда мы говорим об изменениях в нас, мы говорим о том, каким образом нам подняться над нашим желанием получать, приобретая свойства отдачи, которые выше желания. И так мы все время работаем в противоположность желанию и в уподоблении свету. Но, не дай Бог, мы не превращаемся в сам свет. Поэтому все действия по исправлению делает свет над нами в соответствии с нашей необходимостью находиться в его состоянии. Да.
Он спрашивает, что больше притягивает свет по всей миссии? Работа в группе, подача в группе или просьба к Творцу?
Чем более мы уподобляем себя высшему свету, окружающему свету, чье свойство отдавать, насколько мы в наших келим, с одной стороны, противоположны ему, то есть по большему авиюту, а с другой стороны, хотим быть более подобными ему, то есть как бы большая чистота, с помощью этого мы его притягиваем. По противоположности свойства, по желанию прийти к совпадению по свойствам. В этой мере он притягивает к нам. Это мера его притягивания, сила притягивания, которую мы можем развить. Поэтому тут есть обратное соотношение светов и келим. То, что мы видим уже в келим, которые находятся где кли с большим авиютом притягивает свет, но результат этого притягивания облачается в тонкую часть, в тонкое кли. Пожалуйста. Да. Ну, Рахамим, ладно. Подними нам немножечко настроение.
Он пишет здесь. На самом деле задается вопрос, почему сделал Творец так, что мы должны верить и не сделал иначе, то есть, что всякий начинающий в работе сразу же увидел бы величие Творца, и получается, то, что сделал Творец, то, что нужно работать в свойстве веры, приводит к тому, что многие люди отдаляются от работы, ведь мы не понимаем, как будто бы, не дай Бог, что Творец сделал то, что работать в вере, это является камнем преткновения. Почему же он сделал так?
Он сделал так для того, чтобы мы поднялись над получающим келим и находились в таких же ценностях, как и он. В том же разуме, в тех же чувствах, что и он. Чтобы я уподобился ему. Потому что находиться в отдаче — это находиться в мире Творца, уподобление ему. Это невозможно объяснить. Это не наша жизнь, это не жизнь внутри хессарона, потребностей. Когда я все время стараюсь наполнить свое кли, я ежеминутно проверяю себя, насколько я чувствую себя хорошо, и могу ли я почувствовать себя лучше, и мне надо опасаться какого-то зла. И вся наша жизнь — это защита, это ограда от своего желания получать, которое хочет, чтобы ему было все лучше и лучше. То есть мы обслуживаем себя ежеминутно на 100%. И мы от этого устаем и в конечном счете умираем. Ты раскрываешь себя, что ты его раб полностью. У тебя нет иных забот, как лучше сесть, лечь, и как ты себя чувствуешь, и чтобы тебе сейчас поесть, и как тебе отдалиться от какого-то зла. Все время забота об этом. Можно с ума сойти, если мы бы полностью осознали, что мы делаем. Какую работу дали нам? В то время как, если бы эта работа стремилась бы к бесконечности, это был бы просто ад. И сознание, когда мы понимаем это. И более того, когда мы понимаем, что мы прикладываем усилия в вещах, которые даже не стоят ему, потому что тело представляет себе различные воображаемые вещи, оно стремится к чему-то, от чего получает ноль. И во всем этом ноле есть у тебя воображение, если у тебя какие-то иллюзии, ты придаешь чему-то важность, чему-то воображаемому, пустому, и ты об этом заботишься, и строишь всю жизнь, пока не умираешь. И снова, и новый кругоборот. Почему? Это воображаемый мир. И здесь Творец именно в этом состоянии дал тебе понять, что такое истина. Он дал тебе временным образом побыть в таком состоянии, пустом, чтобы ты из него смог подняться к жизни истинной, и тогда ты можешь их оценить, построить свое отношение к Творцу по отношению к этому пустому состоянию, полному нулю, в которое ты столько вложил. Ты сейчас можешь развивать здесь себя. Иначе в мире Творца тебе нет места. Но когда ты над этим воображаемым состоянием строишь себя в какой-то базовой точке по отношению к Творцу, то ты становишься все более подобным ему. Так это работает.
Как мы приходим к состоянию, когда вы моя жизнь, что я создан для того, чтобы отдать вам свою любовь, после того, как свет, возвращающий к источнику, исправил меня вследствие осознания зла?
Если ты говоришь о свете, возвращающем к источнику, то нам уже ничего делать, он делает все. Тогда тут нет никакого вопроса, как я исправлю себя после света, возвращающего к источнику. Все мое исправление производится светом, возвращающим к источнику.
Рав Рабаш здесь описывает состояние, когда ребенок, который отдаляется от матери, отдаляется от работы для того, чтобы от ребенка, чтобы научиться, и тогда они снова сближаются, снова отдаляются и так далее. Это описание, я не знаю, немного детское.
Детская? Если бы мы понять эту детскость в нашей жизни и реализовать ее правильным образом, этот образ, и так правильно играть с Творцом, как Он с нами, это ежесекунда. Если Он хочет пробуждать тебя к возвращению, к входу в духовное, то он ежеминутно с тобой так играет, ежесекундно. И это детскость, инфантильность, мы не находимся в этом, в этой инфантильности. Ты не понимаешь, когда Творец тебя приглашает продвинуться, или когда Он тебя отдаляет, и какой шаг ты должен предпринять, когда ты чувствуешь, что Он не находится в тебе. Ты можешь определить эти шаги, ты это называешь инфантильностью. Ты все еще не находишься в этом. Это я хочу сказать. Извини, что я тебе так говорю. Но подумай, Ты видишь свою игру с Творцом, ты действительно играешь в нее? Он оставляет тебя, а ты стараешься сразу понять, что это он сделал, и ты должен сделать какой-то шаг по отношению к нему. Скажем, сейчас, когда ты не находишься в осознании и понимании таком хорошем, были иные состояния в разуме и сердце. Но сейчас другое дело, он отдаляется от тебя. И что он требует от тебя? Когда чувства мертвы, сердце пусто, разум пуст. Ты должен что-то делать. И это называется, что он отдалился. Но теперь сделай шаг по отношению к нему, по направлению к нему. Сейчас, чтобы сделать шаг по направлению к нему, тебе нужна вера в высшее знание. Это называется шаг вперед. Как ты это сделаешь? С помощью чего? Тебе нужна и группа, и Тора, и молитва к свету, возвращающему к источнику, чтобы тебе дали возможность что-то сделать. Где реализация этого происходит с помощью света? Где ты находишься? Что тебе даст свет? Разум и сердце, которые были раньше, это клипа тогда? Да. Я понимаю то, что вы говорите, и мы находимся ежеминутно в этом выяснении. Мы все время находимся против группы, против Творца, и мы делаем эти выяснения 24 часа в сутки, ну, за исключением времени, когда ты спишь. Но системным образом этот образ матери и дочки, и ребенка, ребенок должен вырасти, он должен перестать плакать, должен перестать держаться за ее руку. Когда это произойдет?
Когда произойдет? Произойдет? Нет такого, когда. Когда он вырастет, тогда прекратит держаться.
Но вопрос, цель ли в этом Творца, чтобы мы отпустили его, или он хочет, чтобы мы все время за него держались? В этом вопрос, в чем цель Творца?
Цель Творца, чтобы мы стали подобными ему во всех состояниях. Вот и все. И я не спрашиваю, когда я прекращу держаться или когда нет. Это не вопрос. Я не хочу требовать и знать свои продвинутые состояния, когда будет так, а когда будет так. Я хочу знать, как сейчас, в теперешних состояниях, я делаю самый правильный шаг, и все. Не делаю больших расчетов эгоистических такого рода. Да.
По отношению к тому самому образу ребенка, который не хочет идти. Мы все время говорим, что мать отдаляется. А каково наше отношение к тому, что мать приближается к радости ребенка?
Мы должны благодарить Творца за то, что Он создал нас и позволил укрепить нашу связь с распространением, учебой, насколько можно больше, чтобы проделать шаг вперед. И наша работа по тому, чтобы он приблизил нас, это работа больше в разуме и чувстве, но не более разума и чувства. И поэтому во время приближения мы должны обрести больше получающие и ощущающие келим. И они затем, в то время, когда наша связь исчезнет после этого, да? Тогда мы сможем выстроить веру выше знания уже на основе этих новых келим.
И это тайны Торы?
Я не знаю, что такое тайны Торы. Я не понимаю ваших вопросов. Я говорю о двух состояниях. Первое состояние, когда мы понимаем и чувствуем что-то, и тем самым мы строим знание. Второе состояние — это именно в то время, когда Творец исчезает, связь с Ним исчезает, и тогда мы строим веру выше знания. И именно состояние тьмы — это хорошие состояния. Они-то являются хорошими, в которых я пытаюсь продвигаться и находиться в силе веры. И именно во тьме она может помочь мне. А когда светит свет, сближение, полное келим, мне нечего уж там, что делать. Мне уж там нечего делать. И что для меня свет, а что такое тьма? Свет для меня — это свет веры. Когда получающий келим находится во тьме. А когда я понимаю и чувствую, это для меня состояние, когда нет у меня необходимости подниматься к Творцу на основе этих состояний, потому что разум и сердце удерживают меня. Это называется в знании. Это как Паро удерживал сыновей Израиля, которые были в Египте. Дарами.
Как может быть, что человек, который хочет приблизиться к свойству отдачи и который удостаивается святой души, удостаивается учителя, который показывает ему путь, объясняет, в чем состоит свойство отдачи, и как может быть, что потом пробуждается в нем отягощение сердца, когда он не может слиться с той самой святой душой, с той самой помощью, которую он получил свыше? Где происходит отягощение сердца? То есть как бы условия должны быть такими, чтобы он преуспел в работе, чтобы ему ничего не мешало.
Он чувствует, что у него есть отягощение сердца или нет. Да. И теперь он должен заполнить это пустое кли верой.
И откуда это приходит?
Откуда это приходит? Это приходит только через группу от света, возвращающего к источнику. Мы должны стараться все-таки увидеть два этих уровня, о которых мы говорим. Когда первый уровень — это то, что я понимаю, чувствую, нахожусь на нем, могу решить, это находится в моих келим, в моем постижении. А второй уровень — это при условии, что если бы Творец был велик в моих глазах, больше, чем знание и ощущение, получающий келим. Как бы я вел себя тогда? Выстрой эти два уровня. Представь себе так их. И тогда смотри, как ты можешь продвинуться ко второму уровню, все время продвигаться, чтобы находиться в решениях и действиях величия Творца. Да.
Может быть, состояние, когда человек соглашается идти ва-банк, он готов отказаться от своего разума, он принимает то, что он учился, тому, чему он научился от учителей, от книг.
Нужно опасаться, чтобы это не было верой ниже знания. Как у многих людей.
Ну, такое преодоление.
Преодоление у них — это преодоление идти против разума, потому что так сказали им, и они делают. А они просто то, что называется, фанатики.
Ну, допустим, что он видит и готов идти. Но что заставляет его встать утром и перевернуться, потерять это через час? Что значит, что он выходит с урока, и через полчаса его мысли уже совсем иные, и как будто бы у него уже ничего не было?
Что приводит желание Творца продвинуть его, что дает ему новый решемот каждую секунду, даже не после урока, во время урока десятки раз, да? То, конечно же, так мы должны продвигаться, а иначе как ты будешь продвигаться? В тот момент, когда ты постигаешь какое-то состояние веры выше знания, знание меняется на большее и перечеркивает тебе веру, которую ты достиг, для того, чтобы ты сейчас достиг еще большей веры. Когда ты вознуждаешься в окружении, в свете, возвращающих к источнику высшей силе, не для раскрытия Творца, а для раскрытия величия Творца. Величия. Когда ты хочешь только, чтобы у тебя было не постижение, а ощущение величия Творца, чтобы Он был в твоих глазах важным, и все. И эта важность дает тебе силу находиться выше решений в разуме и в чувстве, которые в тебе, в твоих получающих килим. Только этого ты просишь. Просто находиться выше всех изменений, которые есть у тебя в желании получать. В разуме и чувстве. Это называется знанием. И ты хочешь быть в вере выше знания. Вера — это не просто что-то там в воздухе. Тебе нужно ощущение величия Творца, что только свет, возвращающий к источнику, должен тебе дать. Ну что, изобразить это может быть каким-то в виде рисунка. Есть у нас минута. Есть у тебя здесь. Вот здесь это знание. Это разум и чувство. В целом это называется знанием. А ты хочешь находиться в вере выше знания. В вере выше знания, выше этого. Да, вот здесь. Это вера. И эта сила веры должна прийти к тебе только с помощью света, возвращающего к источнику. Окружающий свет.
Как же?
Вот так это работает. Здесь у тебя есть знание, а здесь вера выше знания. И всегда на вера выше знания находится
мухзекет алидея алидея орамакив.
Удерживается с помощью окружающего света.
Но человек чувствует, что он не должен закрывать глаза, он должен справляться с той действительностью, которую он видит в своем знании. Он должен видеть, что находится в знании, и чувствует, что добавочно исходит из нового места.
Верно. Правильно. Это очень реальные вещи, и то, и другое. И мы должны находиться вместе на этих двух уровнях. Не может быть одного без другого. Может быть знание. Может быть знание без веры выше знания. Так это земное то, что есть у человека. И все. И вера, которая не опирается ни на что, это ангел, это дух, это воздух. И удерживать оба их, эти два уровня, это мудрость. В этом все дело. Понимаешь, вот так и разница между этими двумя силами, здесь мы должны находиться. И все. Мы должны перейти к следующей части.
Переходим к следующей части урока.